на мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу.
Добрый день. В гостях на мушке командир мотострелкового отделения Николай Крутень. Награжден медалью за отвагу и орденом Святого Георгия 4 степени. Был дважды ранен. Николай, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, несмотря на молодой возраст, вам и 30 лет нет, командир отделения и много обязанностей. Я посмотрела в уставе, там прям на А4 или даже больше. То есть и поддерживать боевую слаженность состава, командовать, контролировать, заботиться о подчиненных, оценивать обстановку, принимать грамотные решения. Как вам это все удается?
Да, собственно, это как-то более природное такое, знаете, вот лидерство может. На самом деле это ничего сложного, если человек к этому предрасположен.
То есть все-таки у вас заложено, да, управлять, может быть, вести за собой?
Да, несомненно.
Вы с какого периода участвуете в специальной военной операции?
С мая 22 года.
Ну и, видимо, повоевали на разных направлениях.
Точнее, на двух.
Где была более напряженная обстановка?
На первом. Ну, по крайней мере, для меня.
Какие задачи вы выполняли?
Я выполнял задачи по обороне опорного пункта. То есть на опорном пункте.
Хороший командир – это кто? Какие качества должны быть?
Это открытый человек должен быть и общительный, самое главное. То есть здесь должно быть какое-то психологическое более предрасположенность, чтобы он умел общаться с людьми.
Разрядить обстановку, может быть, где-то, да?
Если... Да, это вообще необходимо. То есть и пообщаться на любые темы с личным составом, то есть и предположить человека к себе.
А сколько человек у вас в подчинении?
6 человек.
А возраст этих бойцов?
Ну, они молодые.
Это проще, да, чем если бы они были там 40-летними?
Нет, почему? У меня были 35-летние в подчинении.
Они как реагировали на молодого командира?
Беспрекословно выполняли мои задачи, и все.
Наказывать приходилось?
Бывало дело, да.
Но без этого же никак?
Не, без этого никак, абсолютно. То есть без проступка солдата, это не солдат, это идеальных солдат не бывает.
Я имела в виду никак без наказания, без как бы такой жесткой воли, жесткой руки.
Ну, все в рамках устава.
Пехоту называют царицей полей.
Ну, это так, да.
И основная нагрузка войны обычно как раз на тех, кто на земле. Бойцы тяжесть на себе несут, и грязь, и холод, окопы.
Да, совершенно верно.
Самое сложное, что, может быть, рыть окопы в любую погоду или что-то другое?
Я даже не знаю. Там ничего такого сложного вроде нет. Когда каждый солдат знает свою задачу, и командиру проще, и все нормально с этим вообще.
Николай, вот вы сказали, что проще... Там, в зоне специальной военной операции, когда есть четкий график, когда ты занят, то есть вы сами себе ставите задачи, чтобы организовывать день.
Ну, задачи ставит высшее руководство, командиры, начальники, а мы выполняем эти задачи. То есть и как-то разгрузиться, там получается поговорить с личным составом. То есть на любые, опять-таки, темы. Это разгружает очень сильно. Ну, именно в свободное время поговорить со своими людьми, это нормально.
Только поговорить или вы, может быть, еще каким-то образом отдыхаете, не знаю, фильмы смотрите, песни
ну,
поете?
Ну да, бывает такое. Смотрим фильмы, бывает, не буду скрывать.
Где есть зона интернета, да?
Нет, почему? Сейчас же 21 век, есть переносные носители. То есть кто-то с отпуска приезжает, привозит фильмы с собой, скачивает.
Николай, вот специальная военная операция – это ваш первый боевой опыт?
Да, это мой первый боевой опыт.
А до этого вы где служили и служите?
Я служил в 80-й мотострелковой бригаде арктической 16-го года.
А почему 16-го года?
Я подписал контракт в 2016 году.
Это очень интересное и важное направление. Вам удавалось уже побывать на севере, в Арктике?
Да, конечно. Именно до 2016 года, до подписания контракта, я, то есть, на севере не был. Это расширило мой кругозор.
А где вы побывали?
Я был на Новой Земле, это Архангельская область, отдаленная часть области. И Дудинка, может, слышали.
Дудинка, да.
Красноярский край. У нас там учения проходили. Кольский полуостров.
Какая была самая низкая температура?
Где-то минус 40, где-то так примерно.
Ну, это вполне можно выдержать, если, конечно, сухой воздух, не влажность.
А, нет, не, знаете, не там влажность, и как-то мне кажется, что влажность, она лучше переносится, чем именно сухой сибирский мороз.
Я думала наоборот, что сухой мороз проще, чем влага и ветер.
Климат своеобразный. Там, то есть, может днем дождь идти, потом через час там минус. То есть, ну, в декабре это нормальное явление, чтобы дождь там пошел.
А вам больше комфортно именно на севере или на юге?
На юге, конечно.
Кстати, климат там какой в зоне специальной военной операции, та же Херсонская область? Если у нас могут быть морозы, прохладно, то там плюсовая температура, да?
Ну, ночью бывало минус, но сейчас там уже погода хорошая. То есть, днем достаточно так тепло.
Значительно теплее, чем в средней полосе России,
конечно,
да?
Как-никак это юг. Снега я там вообще не видел.
Вы награждены медалью за отвагу и орден Святого Георгия 4 степени. Это за разные бои?
Это за разные бои.
Можете рассказать, вот за что вы получили медаль за отвагу?
Медаль за отвагу я получил, у нас была задача на одном опорном пункте на моем, то есть находился со своим отделением, пресекли прорыв противника в многочисленном порядке, он шел на нас, число, может, не знаю, 1-3 точно было, то есть 130 человек. Мое отделение там нормально справилось с этой задачей. В тот бой я получил ранение бедра, меня товарищи перемотали, укололи промедол, и я остался дальше. Когда уже бой закончился, потом там уже эвакуация подошла, и все нормально. Поехал отдыхать.
В смысле, в госпиталь?
В госпиталь, да.
Долго восстанавливались?
После первого ранения где-то, ну, чуть больше месяца.
Быстрым?
Ну да, там ранение было легкое, слепое, проникающее, как это правильно сказать, по медицинским терминам.
А награда орден Святого Георгия 4 степени, он за что был вручен?
После ранения я вернулся в зону боевых действий, то есть я принял свой опорный пункт. Также практически то же самое, только было немного жарче. Противник скрытно пробрался уже на расстояние стрелкового боя. Мы вовремя заметили это с помощью беспилотника, ну, с помощью дрона. И остановили. Я с АГС нанес по ним внезапный сюрприз, так сказать, чего противник не ожидал. И в ходе завязалась уже стрелкотня. Ну и потом, собственно, также я получил ранение. То есть уже средней тяжести такое, что я не мог выполнять там именно физические задачи. То есть я также оставался уже в укрытии, конечно. Затащили меня, помогли. Также перевязали, давал указания. И все, потом бой стих через 3 часа где-то. То есть 3 часа еще продолжался бой. Прибыла группа эвакуации, эвакуировала раненых.
Используя дроны на войне, как это происходит? Потому что многое зависит от скорости, от, может быть, качества этих дронов.
Это зависит большинство от умения оператора пользоваться. То есть если оператор неопытный, он может просто потерять его глупо, и все. А если оператор опытный, он может и дешевым дроном что-то сделать, разведывать, там, корректировать артиллерию и так далее.
Как вы прятались от вражеских птичек?
У нас укрытия были, траншея была вся перекрыта, то есть там были только, ну, бойницы открыты, где какой-то сброс, он безопасно. Если там людей нет, то есть ничего не будет.
А перекрывали чем?
Окопы. Окопы специально копаются, то есть не прямые, а под углом все делается. Нет открытых пространств, ячейка выкопана отдельно.
Это все выкопали тоже, да?
Отделение? Да, все. Накаты бревнами там. Если хорошее укрытие, там, ну, миномет, там вообще нипочем. Если какая-нибудь тяжелая артиллерия, там, да.
Маск-сети до вас доходили, потому что сейчас вся страна...
Да, конечно. Маск-сети до сих пор доходят, все нормально.
Это волонтеры привозят?
Если честно, я не знаю, кто привозит. Нам привозят. Я как бы в это не углубляюсь.
То есть важная вещь, да, нужная?
Да, маск-сети нужная вещь. Даже вот технику там быстро прикрыть, накрыть, там, что-то еще там... оборудование какое-нибудь.
А ветки тоже идут в ход, чтобы демаскировать?
Главное не переусердствовать, потому что нужно демаскировать местность. То есть надо маскировать так, чтобы под естественную среду.
А что еще привозили вам волонтеры?
Да, всякое разное. Одежду, продукты питания, там все это было. Дроны то же самое поставлялись. Ну, абсолютно все там, от окопных свечей там, до дронов.
Как вы воспринимаете вот такую помощь тыла?
Ну, это приятно на самом деле.
Кстати, сейчас противник использует Бабу-Ягу, закладывают мины в глубокие лужи, чтобы техника не заметила. Та же пехота, как вы полагаете, вот можно это обойти, спастись от предполагаемой угрозы?
Ну, знаете, допустим, обычным пехотинцам, там, передвигающим на какую-то задачу, особенно это все быстро, это невозможно все предусмотреть и все устранить. То есть это больше везение такое будет, что не нарвешься на такую мину. Они не только минируют там в лужи, там и все, они просто раскидывают их. То есть есть много самодельных взрывчатых веществ, устройств. Они срабатывают на вибрацию, то есть на наклон. И все, от этого вообще никто не застрахован. Если увидел, то да. А и так как ее увидишь, допустим, в траве где-то еще.
То есть после себя противник оставляет все заминированным.
Ну, это нормально, потому что так надо делать.
А карты заминированной местности, они как-то передаются или это невозможно всё учесть?
Карты минных полей, да, передаются. Это если происходит ротация, допустим, подразделений. Одно подразделение уходит там, на восстановление боевой способности, например, а другое подразделение их меняет. То есть, соответственно, все передается.
В общем, везде опасность, везде напряжение, нужно быть начеку. А что такое военная удача? Вот вы говорите, что если повезет, то будет все нормально. Может быть, это все-таки какие-то внутренние умения, может быть, интуиция?
Это уже на уровне инстинкта, наверное, то есть выживание. Если что-то не так, то все равно какое-то чувство есть, предчувствие.
У вас была в реальности такая история, когда вот это чувство помогло вам эту ситуацию пережить?
Да, у меня пару раз было такое. На моем опорном пункте, то есть, ну, всегда выставляется наблюдатель, даже это, если там обстрел идет какой-то, то есть все равно там человек должен всегда наблюдать. Здесь такие дни были не очень активные, так сказать, практически не было там ударов артиллерии там противника. Ну, я сидел, наблюдал, как бы, и вот, знаете, чувство такое есть, как будто, ну, что-то не так, вот что-то вообще не так. То есть я просто уходил, и все, и туда прилетало. Такое пару раз было. Или вот, допустим, случай был не так давно, кстати. Мы приехали на задачу, всю задачу выполнили, как бы начали сворачиваться, то есть можно было задержаться, но у меня чувство было такое, что надо отсюда уходить быстрее. Ну, мы ушли, и все, и потом поехали, встречная машина попалась нам, помахали им, и все, и в них прилетел дрон. Ну, слава богу, все выжили, то есть, но машина уже минус.
Как это работает, непонятно.
Как это работает, вообще непонятно.
Самый долгий бой у вас какой был?
Самый долгий бой – это где я вот получил второе ранение. То есть он продолжался где-то ну, часов 6 точно. То есть на 3 часа боя мне хватило, а потом уже не хватило. Потом я лежал в укрытии, то есть и руководил боем.
То есть будучи раненым?
Да.
А вы, кстати, умеете сами оказывать
первую помощь? Медицинскую помощь?
Первую помощь.
Да, конечно.
Был такой опыт? Кому-то помогали из своих бойцов?
Да нет, к счастью, нет.
К вам, кстати, тактики приезжали, чтобы проводить обучение?
Нет, мы проводили слаживание постоянно. Это вообще один из азов боевой подготовки, это тактическая медицина. То есть она должна и везде проходить абсолютно.
Ну, если что, наложить жгут вы можете?
Да, наложить жгут там.
Сделать укол?
Конечно, это вообще проще простого.
Боец не должен бояться крови? Или это нормально какое-то время, допустим, когда тебе не по себе, если ты не обстрелянный?
Знаете, крови как-то бояться, это зависит от человека, опять-таки. Потом со временем человек привыкает.
Но вы видели такое, что вот реально боец плохо переносит кровь? Или такого быть не может?
Видел, конечно. Есть. Ну, а что, солдат – это тоже человек.
Но я к тому, что это не какой-то там Рэмбо из фильма.
Да, ему свойственно, то есть бояться крови, там еще чего-то. Ну и свойственно просто бояться, потому что только, как говорится, дурак не боится.
На боевой линии некогда болеть? Те же простуды, может быть, гриппы или такое тоже бывает?
Да, конечно, бывает. Все бывает. Мы такие же обычные люди, то есть и болеем, и все это нормально лечится.
Ну, сильно времени на разлеживаться нет, да? Если у тебя высокая температура, что вы
делаете? Ну, зависит от обстановки. Если активные какие-то боевые действия, то там как бы не до этого.
То есть из температуры ты идешь тоже в бой?
Да, конечно. Ну, как? Иначе по-другому нельзя.
Сказать там, я не могу, я плохо себя чувствую.
Да нет, такого не было. Я такого не слышал никогда.
Расскажите какой-то пример мужества про своих однополчан, когда стали свидетелем того, как наши парни там сражаются, может быть, жертвуют собой.
Знаете, просто есть такое вот, как... Есть свойство ошибаться в людях, допустим, если человек такой вот, знаете, храбрый по жизни, там все такое, то есть у него все разложено, то есть а в каких-то боевых моментах в основном проявляет себя человек, которого просто не ожидаешь. То есть он может быть просто такой зажатый, знаете, такой скромный, ничего такого в нем нет, но обычный парень. А когда какой-то случай происходит, он начинает такие вещи делать, что смотришь и думаешь, вау.
Это внутренняя сила, да, просыпается?
Да, да, то есть человек просто как бы превращается в другого, и все. Я не знаю, просто у меня случаи такие были, то что было настолько страшно, что сковывали мышцы, просто, не знаю, застываешь. Ну, как-то преодолеваешь этот страх и начинаешь себя, то есть, разгонять, и что, все будет нормально, все будет хорошо. Ну, естественно, личный состав, его надо постоянно бодрить.
Нас... Это, кстати, одна из задач командира отделения, да?
То есть, у нас был случай, мы сидели в блиндаже, по нам работал танк, ну, прям плотненько так работал, знаете, и там было как-то, ну, ничего себе. Мой пулеметчик, то есть, ну, я смотрю на него, мы друг напротив друга сидим, а молодой парень, он сидит, и, ну, я вижу, что он что-то, это, грустный. Так сказать. Ну, страшно, всем страшно. Но я улыбнулся ему, там все нормально будет. Я вот этого не помню, просто он мне потом рассказывал через там пару месяцев. И я такой думаю, вау. Ну и он говорит, сразу так полегчало, говорит, нормально стало.
Даже вот такая незначительная улыбка, она под огнем воспринимается как нечто более существенное и как плечо подставить.
Да, да. То есть, ну, это надо бодрить свой личный состав. Мне когда там особо самому даже раскисать. То есть, надо преодолевать это и не давать людям, чтобы они сильно боялись, зажимались, как-то закрывались. То есть, надо с людьми разговаривать постоянно.
А как у вас там быт обустроен? Вы уже сказали, что там своеобразным образом делаете блиндажи, окопы, а вот, допустим, поспать элементарно.
Делаются укрепленные такие, как сказать, комнаты. То есть, блиндаж, на него бревна, насыпь, и все нормально, и так можно спать. То есть обустраивается внутри, облагораживается, это все делать по возможности, и все. Для отдыха личного состава.
А с питанием как обстоит дело? Как вы тоже организуете обед? Или то, что успел перекусить?
Да нет, почему? По возможности даже готовим.
Горячий суп?
Да.
Какие-то моменты затишья есть, и вы спокойно...
Да, конечно. Почему нет? Война войной, обед по расписанию.
Кстати, когда затишье есть, это что может означать?
Ну, затишье, знаете, не всегда приятное. Допустим, вот опять-таки свернемся к моему второму ранению. Было очень тихо, странно тихо, подозрительно даже, я бы сказал. Вовремя как бы подняли беспилотник и обнаружили противника. То есть, когда противник постоянно ведет активность, и потом какое-то затишье, то есть это не совсем нормально.
Расслабляться не нужно, нужно за ним следить.
Нужно в тонусе быть постоянно. Как говорил мой очень хороший товарищ, расслабление смерти подобно.
Расслабляться будем после победы.
Да.
Но вы поедете служить, наверное, в свое место приписки в Арктику.
Конечно. То есть я с этого подразделения, я туда и поеду служить.
Полярное сияние видели?
Да, северное сияние, конечно.
Впечатлило?
Сначала, знаете, такое, типа, вау, а потом как-то обычно стало. Там самое приятное – это лето. То есть летом постоянно светло. Солнце вот только садится, там раз – взошло. Ну, а зимой там не очень, потому что там ночь. Пару часов в день, а потом вся ночь. Ну и 12 месяцев зимы, остальное лето.
Летом лучше, на море, например.
Там тоже есть Белое море.
Я имею в виду, где можно покупаться. Кстати, а как вы противника называете? Я слышала, что на некоторых участках украинцев и наемников называют немцами, как в годы Великой Отечественной войны.
Да, и я как бы не углублялся этим моментом. Какая разница, как его называют, если это потенциальный противник?
Никак, по-особому.
Ну, маты говорить нельзя, так что будет противник.
Скажите, а вообще как военные действия сказываются на характере? Вы замечали, как меняется? Может быть, вы про своего друга можете рассказать? Жестче или добрее становишься?
Ну, знаете, когда человек что-то определенное видит, а против его воли как-то это происходит, человек становится как-то серьезней. Ну, то есть он какие-то моменты, когда может сделать, то есть это быстрое взросление. Мужественнее становится. Что-то такого я, конечно, всякое видел. Но в основном, то есть, становится серьезнее, мужественней.
А вообще жалость к врагу есть, к противнику?
Нет, это же противник. Какая к нему может быть жалость? Противник нас не жалеет, мы его не должны жалеть.
Приходилось брать в плен?
Нет.
Скажите, кто вас дома ждет?
Дома ждут меня моя приемная семья и все.
Кстати, да, у вас необычная такая судьба. Вы из многодетной семьи. Расскажите про свою маму героическую, у которой много детей приемных, помимо родных.
Ну, знаете, она очень хороший человек. Ну и, как вы сказали, героическая, потому что решиться как бы воспитать чужих детей, это надо какое-то мужество. Ну и, естественно, выпустить потом в жизнь достойными людьми. Это заслуга человека.
Как ее зовут?
Людмила Ивановна.
Вы к ней обращаетесь?
Тетя Люда.
Где она живет?
В Омской области.
Вы созваниваетесь или переписываетесь? Как вы поддерживаете связь?
В основном переписываемся. Когда есть время в России, то созваниваемся, конечно. А так в основном переписки.
Когда вы жили еще вот юношей там в семье, вас учили каким-то патриотичным вещам? На практике, может быть, ездили в музеи или фильмы смотрели все вместе, или какие-то рассказы, или книги читали?
Людмила Ивановна, она такой человек, она постоянно обучала чему-то, то есть собирались, занятия были, то есть именно в плане истории.
Серьезно были?
Да,
такие?
Да, то есть изучали историю России, то есть все вместе. Как бы какие-то задания потом выполняли, то есть и
прям
в
дома?
Этом плане. Прям дома.
Она учитель по образованию?
Нет.
Нет?
Нет.
Может, так и надо, чтобы вот так через себя пропускать всю эту историю своей страны не только в школе, но и дома?
Да, конечно. Это хорошее дело.
Николай, почему вы решили стать военным?
Это с детства как-то я посмотрел сериал «Солдаты», и просто мне захотелось быть военным там в форме, и потом это во что-то большее превратилось там. Вообще я как бы, ну, патриот с детства. То есть я люблю свою родину. Я считаю, что это достойная профессия, одна из самых мужских, даже самая мужская, наверное.
А в сериале «Солдаты» кому вы симпатизировали больше? Любимый герой был?
Да, собственно, такого нет было. Просто в общем и целом смотрел, мне понравилось. Он как раз только вышел, не помню в каком году, но я был маленький, начало 2000-х годов.
Мы тоже смотрели. Там много симпатичных персонажей было.
Да, и все. Потом все, у меня детство пошло, завязалось там. И я постоянно знал, кем я буду.
Роль патриотичного кино имеет влияние на молодежь?
Да, конечно, я думаю, что да. Потому что, ну, посмотреть там что-то, если понравилось, то это нормально.
А из современных военных фильмов вас что-то зацепило, если вы смотрели, конечно?
Современных это с каких годов?
Ну, все, что вот в последнее время снимали, небо, воздух.
Я вообще все пересмотрел практически. У меня такое, знаете, я никогда не устаю от этого. Я смотрю такое в основном. Военные русские фильмы именно. Я пересмотрел вообще, наверное, все, мне кажется. Некоторые фильмы вообще по несколько раз.
А про реальных, что вы скажете? Про специальную военную операцию, про героев-защитников Новороссии. Кто для вас вот такой яркой личностью является?
Про героев Новороссии я так достаточно много смотрел, про Гиви, Моторолу.
Хотели бы про них посмотреть фильм, если бы сняли?
Да, я бы хотел. Просто интересно, очень интересно. Такие вещи нужно снимать, показывать.
Байопик, модное слово, да, то есть биографический фильм, может быть, не про какого-то там суперизвестного человека, а вот про такого героя.
Да, да, надо снимать просто фильмы такие. Просто я, ну, удивлен, если честно, если еще не вышли такие фильмы, которые уже почти 2 года идет специальная военная операция, и до сих пор особо такого ничего не снято.
Об этом говорят, да, люди, что недостаточно снимают какое-то кино, но не того качества, не того уровня, какое бы хотели видеть, не про тех героев, которые заслуживают этого.
Просто некоторые герои скромничают очень сильно. Не хотят, может, чтобы они снимали. Фильм же надо снять со слов, как бы с биографией. Чтобы биографию узнать, нужно с человеком поговорить. Ну, не только с ним, там, а с разных сторон, чтобы как-то объяснили какие-то ситуации, чтобы уже какой-то сюжет складывался.
Будем надеяться, что еще впереди наши кинематографисты соберутся и снимут.
Я думаю, что да, все это будет. Все
сейчас
это...
пишется история.
Да, сейчас это история. Сейчас пишется история, и она должна передаваться с поколения в поколение.
Что бы вы пожелали нашим бойцам, которые сейчас вот там на передней линии?
Я пожелал скорейшей победы и возвращения домой целыми, здоровыми, живыми, самое главное.
Напомню, это был командир мотострелкового отделения Николай Крутень, награжденный медалью за отвагу и орденом Святого Георгия 4 степени, участник специальной военной операции. Николай, спасибо. И что нужно сказать вам? Победа будет за нами.
Победа будет за нами. На мушке.